Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня для вас работает Дмитрий Белецкий. Ну что же, и сегодня мы поговорим о ранней диагностике ревматических заболеваний, о том, как вовремя распознать и вылечить этот коварный недуг. И об этом нам расскажет наш гость. Это руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы Иван Щендригин. Здравствуйте, Иван Николаевич.
Здравствуйте.
8-800-500-45-77 бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы Ивану Николаевичу. Обязательно, думаю, ответим на все вопросы, которые поступят к нам в прямой эфир. Также можете писать WhatsApp и Viber на номер 8-905-462-400. Ну и перед тем, как мы поговорим именно о ранней диагностике, о том, как выявить, как вовремя понять, что именно это ревматические заболевания, что делать врачам, что делать самим пациентам, давайте все-таки еще раз напомним нашим слушателям, что же такое ревматизм, потому что, ну, когда говорят ревматизм, я, честно, сам очень долгое время думал, что, во-первых, это болезнь только очень взрослых людей, что это, к примеру, когда там колени ноют, а когда спина где-то прострелила, еще что-нибудь, оказалось, что там и сердце может быть задействовано, и нервная система, и тому подобное. Так что же такое ревматизм и ревматические заболевания?
Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Прежде всего, хочу сообщить и напомнить всем нашим слушателям, что сегодня, 29 октября, проводится Всемирный день псориаза. Это данное событие приурочено к привлечению интереса и внимания общественности и самих пациентов к проблеме псориаза и псориатического артрита. Мы, как ревматологи, этим процессом тоже занимаемся, целью тоже обеспечить максимально высокое качество медицинской помощи данной категории пациентов. Говоря о ревматизме, мы должны истинно, отвечая прямо на ваш вопрос, ревматизм – это не что иное, как болезнь Сокольского буйо.
Что же это такое сразу же?
Еще сам Лайнек был такой великий французский клиницист, он говорил, что ревматизм – это заболевание, которое кусает суставы, лижет сердце, но если мы говорим о ревматизме, то такого термина сейчас нет. Это заболевание системное, при котором бета-гемолитический стрептококк группы B, инфекционный процесс, который определенным образом прежде всего поражает сердечно-сосудистую систему и именно внутреннюю оболочку сердца, эндокард. Но ваша правда в том, что обыденное понятие, и даже если мы возьмем литературу художественную, научную, до того же 18-20 года прошлого столетия, то ревматизмом называлась вся группа ревматических болезней, которая потом была дифференцирована на свои частные проявления. И на сегодняшний день, если мы говорим о ревматизме, то мы должны под ним подразумевать не все поражения опорно-двигательного сустава, как писал Александр Сергеевич Пушкин, он был, лежал разбитый ревматизмами. А это мы...
То есть это не ошибка писателя, вольность?
Для того времени не ошибка. Для сегодняшнего времени, если современный писатель напишет разбитый ревматизмами, это будет ошибка, потому что он может быть разбит артритом. И здесь вопрос в том, что, говоря о ревматизме, мы говорим о острой ревматической лихорадки, либо о хронической ревматической болезни сердца. То есть все с развитием знаний, развитием научных познаний о той или иной проблеме ревматической у нас и меняется в том числе терминологический аппарат.
То есть из ваших слов я понял, что это не только, к примеру, там колени, суставы, но еще и сердце, в первую очередь сердце. Вот все-таки что конкретно болит у людей, у которых ревматические заболевания? Вот какие-то симптомы, как это проявляется конкретно у людей?
Вы знаете, здесь как раз очень, пользуясь возможностью эфира, хочу сказать, что очень часто в сознании и людей просто, так скажем, с обывательской точки зрения, и даже некоторых специалистов здравоохранения, кажется, что ревматология – это знак равенства артрологии, то есть непосредственно учение о болезнях суставов. Но это отчасти так, потому что при ревматических заболеваниях в 70% случаев просто суставной синдром – патология суставов имеет место, но не всегда так. С чего начинается? Здесь вопрос совершенно корректный, но надо отвечать на каким образом, для чего, для какой болезни. Если мы говорим, допустим, об артрозе или о ревматоидном артрите, или там, о подагре, то речь идет о том, что возникает все с боли в суставе. Но, опять же, боль при артрозе, она начнется, она будет механического характера при старте. При ревматоидном артрите боль будет воспалительного характера, и она возникнет в виде утренней скованности в первой половине дня. Если мы говорим о боли в нижней части спины, воспалительной, то она характерна для определенной категории пациентов по возрасту, преимущественно по полу, и тоже возникает, допустим, в предутренние часы и связана, и проходит под влиянием физической нагрузки. Вот эти все моменты, они должны быть учтены специалистом здравоохранения, в частности, врачом-ревматологом.
Угу. То есть, в первую очередь, это боль. Это
да,
главный симптом,
да,
боли. А уже какая локализация у этой, да, боли, где болит, где колет и тому подобное, тоже немножко другой,
да,
вопрос. А, смотрите, есть такое мнение, что, опять же, ревматизмом страдают только пожилые люди. Ну, все мы знаем, ох, там бабушка или дедушка говорит, ревматизм меня замучил, даже такие байки различные были. Но я узнал недавно, к примеру, что ревматизмом могут болеть и дети, причем маленькие дети. Вот в чем здесь дело? Все-таки кого эта болезнь не щадит? И женщин, мужчин, какой возраст? И почему, к примеру, если дети, откуда у них он может взяться?
Да, опять же, если мы говорим о поражении, воспалительном поражении суставов, в частности, о ревматоидном артрите или спондилоартрите, то здесь, безусловно, дебют этих болезней, он возникает, так скажем, в первых десятилетиях жизни, а не у старшей представителей старших возрастных групп. Это связано с чем? Связано с какой-то изначально генетической поломкой, которая, безусловно, не должна обрекать пациента там, на какие-то удручающие выводы.
То есть
выводы.
Даже генетически?
Да, безусловно, в основе практически всех ревматических заболеваний лежит генетическая поломка, которая под влиянием, зачастую под влиянием каких-то экологических факторов, в том числе, может разрешиться. То есть при прочих равных условиях у двоих совершенно одинаковых людей, у одного из которых будет генетическая поломка, у другого ее не будет, вероятность развития болезни у пациента с поломкой генетической выше, чем у пациента, у которого...
Но она может вообще и не проявиться.
Может и не проявиться, но здесь мы должны учитывать наследственность. То есть если мы говорим, допустим, в день псориаза, о псориазе, о псориатическом артрите, то, допустим, при наличии псориаза у одного из родителей риск довольно высок. Если мы говорим о псориазе у обоих родителей, у пациента, то у ребенка риск псориаза резко возрастает. Это если мы говорим о псориазе конкретно. Но при других болезнях такой жесткого такого соответствия не всегда оно прослеживается. Но генетический компонент при воспалительных заболеваниях суставов, он очевиден.
Подождите, ну а я вот слышал такое, что, к примеру, практически, опять же, может быть, это просто миф и слухи, что одна из основных причин развития ревматических заболеваний – это те самые ангины. Тонзиллиты, ангины, потому что инфекционная болезнь. Вот есть такое распространенное мнение. Вы сейчас говорите, что все-таки генетика в первую очередь. Так в чем здесь дело?
Вот если отвечать на ваш вопрос относительно вот того термина ревматизм, то здесь прямая зависимость от ангины, от тонзиллярной проблемы, от патологии лимфоидной ткани ротоглотки. Это совершенно очевидно. Если же мы говорим о других воспалительных заболеваниях суставов, то здесь связь инфекции ротоглотки, той же стрептококковой, она доказана, но не является основной, а наоборот является одной из причин, но не всегда ведущей, не всегда единственной, не всегда значимой самой.
А напомню, что у нас в гостях сегодня руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы Иван Щендригин. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577, номер WhatsApp и Viber 8 905 462-400. Сразу после небольшой паузы мы продолжим общаться с Иваном Николаевичем, узнаем все-таки, как вовремя распознать ревматизм, как его лечить на ранних стадиях, как диагностировать, ну и поговорим и о прогнозе, в том числе раннего выявления ревматизма. Ну и напомним еще раз, что будем принимать ваши телефонные звонки, ваши сообщения, которые уже приходят. И напомню, что телефоны ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы 71-25-44 и 71-35-31. Это номера телефонов в городе Ставрополь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Напомню, что сегодня в программе «Здоровье – твое право» руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы Иван Щендригин. И сегодня мы говорим о ранней диагностике ревматических заболеваний. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать к нам в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Приходит сообщение к нам в WhatsApp. Зачитаю сейчас некоторые из них. Итак, пишет Елена из Михайловска. «В детстве мой ребенок часто болел ангинами. Сделали УЗИ сердца, дополнительно хорда в полости левого желудочка. Вроде бы сына ничего не беспокоит, но я очень сильно боюсь. Мне сказали, что это может быть началом ревматизма. Ему 14 лет. Может ли у него развиться такое заболевание?»
Слушательница Елена задает очень актуальный вопрос. На самом деле мы должны трактовать наличие ложной хорды в полости левого желудочка как проявление так называемой дисплазии соединительной ткани. И что самое интересное, она может являться источником каких-то инфекционных процессов сердца, но источником ревматической лихорадки и предрасполагающим фактором нет. И вот это очень важно учесть, несмотря на то, что у ее ребенка имели место ангины. Потому что о хордах заговорили в то время, когда возникла реальная возможность их часто выявлять посредством ультразвукового исследования сердца. До этого такого внимания на данную проблему не обращали, но это действительно не проблема, но ситуация, которая требует динамического наблюдения. Но риск развития ревматической лихорадки у сына Елены, он со среднепопуляционным сопоставим, никаких особенностей здесь нет.
А вот, кстати, когда, опять же, много говорим про ангины, к примеру, ребенок часто болел ангинами, или, к примеру, болеет сейчас некоторых детей, вот, опять же, вопрос о ранней диагностике. Что стоит делать, идти к ревматологу, когда ребенок часто болеет ангинами или нет, или подождать каких-то других симптомов? Или лучше перестраховаться, перепровериться, что делать?
Да, вот здесь мы уже выходим на уровень ранней диагностики, так называемый еще бессимптомный уровень диагностики ревматической болезни. Безусловно, и это прописано в специальных документах медицинских, в том числе педиатрического толка, что если часто ребенок с частыми ангинами, он, безусловно, входит в группу риска по развитию ревматической лихорадки, и ультразвуковое исследование сердца ему показано. Но на чем я хочу заострить внимание наших слушателей, здесь многие вещи при ультразвуковом исследовании сердца зависят от следующих моментов. От квалификации специалиста, который выполняет это исследование, от аппарата, посредством которого реализуется это исследование, и самое главное, от прочих сопутствующих заболеваний, которые и состояние сердца, которые могут не всегда верно трактоваться. Как сказал Борис Сергеевич Белов, это известный исследователь ревматической лихорадки из Института ревматологии имени Валентины Александровны Насоновой, что если мы не видим признаков вальвулита, то есть воспаления створок клапанов, то значит ни о каком ревматическом процессе у данного пациента говорить нельзя. Поэтому здесь вопрос, может быть, даже второго мнения, если один врач заподозрил эту проблему, то здесь это ни в коем случае не порочно, не курьезно обратиться за помощью к другому специалисту.
Но и все-таки, если ребенок часто страдает ангинами, лучше все-таки
безусловно.
Лучше сделать там УЗИ сердца, да, кардиограмму.
И обратиться к специалисту.
А смотрите, ранняя диагностика ревматологических заболеваний, когда уже есть диагноз, да, в принципе, все понятно, да, ты уже лечишься, уже пытаешься вылечить его, там уже отдельная история. Но когда еще симптомов нет или симптомы не ярко выражены, тогда еще не все понятно, можно спутать с другими заболеваниями. Вот скажите, почему так важно выявить рано это заболевание? Вот в чем здесь дело?
Здесь это связано прежде всего с тем, что раннее выявление ревматической болезни позволяет нам как максимально рано, еще до начала лечения, выбрать правильный метод лечения и правильное лекарство для лечения ревматической болезни. Потому что в ряде исследований было доказано, что при выявлении у бессимптомного пациента определенных лабораторных показателей, называемых биомаркерами, через 2 года появлялись первые симптомы. Но здесь очень скользко возникает проблема вот этого скрининга, то есть такого просеивающего исследования общей популяции и выводов, потому что подозрение на болезнь и начало ее пробного лечения условной болезни тоже по своим издержкам может быть очень жестоким, потому что психологические компоненты, когда у человека нет клиники, но есть подозрение на болезнь, здесь эти риски, в том числе репутационные для всей системы здравоохранения, очень велики. Но, тем не менее, ранняя диагностика – это раннее лечение и, соответственно, благоприятный прогноз. Потому что если берем мы тот же остеоартроз, остеоартрит, то здесь ранние стадии остеоартроза условно обратимы. И ранний диагноз, раннее лечение, безусловно, может практически данную болезнь вспять
повернуть. Иван Николаевич, сейчас продолжим. Примем телефонный звонок. К нам дозвонилась Ирина. Здравствуйте, в прямом эфире. Слушаем ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, занималась больными танцами, начала болеть колено. Проходили обследование, вроде ничего не сказали такого критичного, вообще ничего не выявили. Бросила танцы, вроде перестала болеть. Но это как-то может в дальнейшем сказаться на здоровье?
Да, безусловно.
Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Спасибо. Здесь мы должны четко оговориться о том, что активная спортивная позиция человека, в том числе танцевальная, фитнес-позиция, она является, как ни странно и не парадоксально, фактором риска развития и прогрессирования остеоартроза. То, о чем говорит наша слушательница и спрашивает, да, безусловно, здесь есть совершенно четкая связь нагрузки, избыточной для привычной нагрузки сустава, то есть изначально эволюция не предполагала для сустава такую нагрузку. И здесь наша слушательница описывает клинику изменения во внутренней боковой и в переднекрестообразной связках, вероятнее всего, в коленном суставе. Это ожидаемо при занятиях балетом, но что очевидно, безусловно, она должна, данная слушательница, выполнить МРТ, магнитно-резонансную томографию коленного сустава. Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что именно здесь мы сможем увидеть определенные изменения ранние, еще обратимы. Более того, есть такое понятие, как олигомерный матрикс протеина хряща, это лабораторный показатель, который тоже может косвенно нам показать о том, что у человека хрящ готов к своей дегенерации в рамках...
Иван Николаевич, ну смотрите, но это все-таки не ревматические заболевания, правильно?
Ревматически.
А почему-то, смотрите, я просто думал, что вы сказали, или генетическая предрасположенность, или вот у нас какая-то там стафилококки,
да,
инфекция. А тут получается, что человек просто повысил нагрузки. У него нет инфекции, у него, может быть, нет генетических, или это как раз-таки тот провоцирующий фактор, эти спортнагрузки.
Вы знаете, вот здесь неоднозначно я отвечу на ваш вопрос, потому что... И нет однозначного ответа на ваш вопрос, потому что... Здесь четко мы говорим, что остеоартроз – это системное заболевание хряща, при котором факторы риска, они способствуют его прогрессированию. В начале нашей беседы мы договорились, что есть факторы, что при прочих равных условиях могут не возникнуть. Здесь есть этот причинный фактор. Фактор избыточной физической нагрузки. Угу. И он провоцирует при готовности организма взять и разрешиться в виде болезни. Вот это нужно...
Очень похожее сообщение пришло к нам в WhatsApp, тоже про спорт. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я живу в Пятигорске, раньше занимался спортом, все было хорошо. Сейчас снова вернулся в зал, вот уже 2 недели болит сильно плечо и коленка. Мне 31 год, температура сейчас около 37 держится. Может ли у меня быть ревматизм, или я просто потянул к врачу, я не обращался и пока не хочу?
Вот здесь... Вот
в двух словах, да, давайте прокомментируем.
Первое, скажу, что Пятигорск – это город, в котором есть активно функционирующий и ревматологическая служба, и служба травматолого-ортопедическая. И наш слушатель может найти внимательное ответственное внимание к своей проблеме и в первой, и второй больницах данного города. Но, скорее всего, причинно-следственной связи между патологией плеча и колена и повышенным уровнем температуры нет. Другой вопрос, что от физической нагрузки, особенно на фоне приема каких-то, так скажем, элементов спортивного питания, у нашего слушателя могла возникнуть проблема с мышцами, с мускулатурой, потому что после длительного перерыва наш слушатель позволил себе избыточную нагрузку, которая могла определенным образом сделать большую нагрузку для мышц.
Но, скорее всего, не ревматическая.
Нет.
То есть все хорошо. Успокоим нашего слушателя, но к врачу все равно обратитесь, узнайте, в чем там дело. А я напомню еще раз, что телефон ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы. Прямо сейчас вы можете записать номера телефонов. Все-таки лучше обратиться к врачу в первую очередь. Это код города 8652 и номер телефона 71-25-44 и 71-35-31. У нас в гостях сегодня руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы Иван Николаевич Щендригин. Сразу после небольшой паузы выпуска новостей продолжим разбираться, в чем здесь дело, как в короткие сроки узнать, что есть ревматологические заболевания, как их выявить и как их лечить. Сразу после небольшой паузы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Иван Щедригин, руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы, сегодня гость программы «Здоровье. Твое право». И сегодня мы продолжаем разбираться в ревматических заболеваниях, что это такое, как их лечить. Мы уже поняли, что их на самом деле очень много, различных проявлений. Да, вот все-таки как понять, Иван Николаевич, что вот какие предвестники есть у ревматических заболеваний? Вот на что в первую очередь надо обратить внимание? Понятно, что очень много симптомов, очень много заболеваний, но вот на такие первые звоночки, когда надо все-таки идти к врачу обращаться.
Да. Вы задали мне очень актуальный вопрос, и актуальный не просто для самих пациентов, но и для врачебного и медицинского сообщества в целом. Потому что есть понятие критерий диагноза конкретной ревматической болезни. Это четкая ситуация, при сумме критериев формируется достоверный или вероятный или сомнительный диагноз. Но это работает, когда у нас есть совершенно четкая классическая клиническая картина, как из студенческого учебника. Но задача у нас несколько иная. Это ранняя диагностика, особенно на самом старте. И здесь мы должны понимать, что в зависимости от болезни ранние симптомы, в том числе лабораторные признаки, для каждой конкретной болезни ревматической будут свои. Допустим, если мы говорим о ревматоидном артрите, а о нем нельзя не говорить, потому что это болезнь довольно распространенная среди ревматических, напомню, что в среднем в популяции страдает ревматоидным артритом около 0,5% всего населения земного шара. То здесь мы говорим о лабораторных показателях, в частности, о ревматоидном факторе, антителам к циклическому цитрулинированному пептиду, тех маркерах, которые могут быть определены лабораторно в любой, по большому счету, лаборатории. Второй момент, и мы этим занимаемся в ревматологическом центре, это учет, допустим, не ответа на лечение с доказанным.
Подождите, Иван Николаевич, это все понятно. Когда вы уже там, когда мы берем анализы, понятно, там выявить, не выявить, все-таки симптомы. Вот какие, как уж людям надо идти, вот понимают, что какие-то симптомы, значит, надо бежать к врачу. Вот конкретно.
Да, есть такое понятие конституциональные симптомы, то есть общие симптомы. Это повышение температуры тела. Это увеличение лимфатических...
До каких?
Нет, пределов? Вот здесь нет четкого критерия. Если мы понимаем, что у человека вне связи, допустим, с какой-то острой вирусной инфекцией возникает повышение температуры тела, допустим, до 38 градусов,
и... Казалось бы, почему, просто так.
Вот. Но, опять же, и мы понимаем, что у этого человека было, особенно если мы говорим о молодой женщине, длительное пребывание на солнце, то это совершенно четко.
Подожди, а солнце как связано?
Инсоляция длительная, продолжительная, это большой провоцирующий фактор развития ревматических болезней.
То есть, к примеру, посидели на солнышке, поднялась температура, которая не спадает.
Да, допустим,
один из симптомов.
Еще проще ситуацию я предложу вниманию слушателей. Съездили на море, длительно применили, допустим, солнечные ванны, поднялась температура, появились изменения на коже, высыпания появились, увеличились лимфатические узлы в объеме, в размере, прошу прощения. Это вот четкий повод обратиться к ревматологу.
Подождите, мы все думаем, что это просто обгар.
Вот, и здесь можно, многие пациенты говорят, особенно женщины, что вот, я быстро обгораю, да, такие термины мы видим, но это основание обратиться к специалисту. нету. И здесь вот эта температура повышенная в комплексе, вот с этим влиянием солнца, или какое-то переохлаждение.
Смотрите,
или...
а вот просто некоторые люди мне сейчас думают, вот, а что их примут за дурачков. Когда они придут к терапевту и скажут, вы знаете, я обгорел на солнышке, у меня поднялась температура, у меня ревматизм. Мне кажется, вот врачи адекватно воспримут, скажут, направят куда надо. Не посмотрят, как на недалеких.
Нет, не посмотрят. Тут самое главное, чтобы все-таки сам обращающийся за помощью не посыпал свою голову пеплом, не ломал над своей головой копии, а четко пришел и высказал свои сомнения и опасения. Тогда, безусловно, его ситуация будет подвергнута внятной трактовке специалиста, и он будет направлен правильным образом.
Смотрите, так, избыточная инсоляция, температура, что еще?
Да.
Какие еще могут быть?
Еще не четкие, не локализованные боли, допустим, в мышцах, в костях, в суставах. Не всегда при их, допустим, сохраненной форме сустава. То есть это повод, и очень хочу обратить внимание слушателей, немотивированная слабость. Когда у человека возникает немотивированная слабость, не просто он связывает это с тем, что, допустим, в забое проработал две смены, а при прочих равных условиях, при том же образе жизни, он понимает, что ту нагрузку, с которой он справлялся легко, теперь ему ее очень трудно выполнить, это... совершенно четкое проявление новой слабости, ничем не обоснованной. Вот это тоже повод обратиться.
То есть, смотрите, если есть слабость, если на солнце обгорает температура, потом появляется, если, в принципе, температура повышается, ну, как бы непонятно почему, а если где-то покалывает в суставах, что-то побаливает, лучше обратиться вот к ревматологу, чтобы исключить диагноз.
Да, безусловно, болезнь. Лучше обратиться к специалисту.
8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, также можете писать WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Все-таки не дает покоя слушателям спортивный, потому что у нас сейчас очень много людей занимается спортом. Вопрос. Здравствуйте. При занятии бегом начинает болеть колени. Обматывал. Пил витамины для суставов. Ничего не помогает. Рост 2 метра, вес 105 килограммов.
Да. Прекрасные антропометрические данные. Наш слушатель явно является собой классического атлета, и здесь совершенно четкие у него конституциональные антропометрические соотношения. Вопрос в другом. Вероятно, у нашего слушателя недостаточно разработана разминка, с одной стороны. С другой стороны, видимо, не совсем рационально выбрана поверхность для бега, в том числе и беговая поверхность в том числе, потому что эти все моменты должны быть учтены. Но появление боли, вне зависимости от нагрузки во время бега, говорит о двух вещах. Либо у нашего слушателя, кроме всего прочего и вышеперечисленного, есть огрехи в беговой технике, что совершенно часто и повсеместно на земном шаре встречается, и это, безусловно, повод обращения за помощью и уточнения ситуации, состояния коленного сустава, потому что при... исключительной техники бега этого происходить не должно.
Угу. А следующее сообщение. Вопрос доктору. На радио идет реклама препаратов, БАДов, которые якобы моментом избавляют от проблем здоровья, в том числе и артритов, артрозов, и все, что с этим связано. Насколько этому можно доверять?
Да, вопрос очень злободневный и животрепещущий. Я на него отвечу следующим образом. Безусловно, все, что рекламируется или чему уделяется внимание на в средствах массовой информации сертифицировано, лицензировано, но и четко об этом говорят источники средств массовой информации, что имеются противопоказания, все это должно быть назначено специалистом. Во-первых, а во-вторых, если мы говорим о серьезной системной ревматической болезни, то я для пациента всегда постулирую следующий тезис, который всегда произношу. Все, что пациенту с ревматической болезнью не показано в данный момент врачом и не назначено, все это ему противопоказано.
То есть надо все-таки идти к врачу.
Безусловно.
Можно врачу предложить, да, что да. По поводу того или иного препарата, но все-таки лучше
проконсультироваться со специалистом. Безусловно, конечно.
Кстати, вы руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы. Давайте поговорим. Что это такое, и уделяется ли внимание вот ранней диагностике у вас в краевой больнице, и как?
Да, на самом деле ревматологический центр Ставропольской краевой клинической больницы – это структурное подразделение краевой клинической больницы, созданное и призванное оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю ревматологии, заключающуюся в диагностике и лечении пациентов с ревматическими болезнями, которые являются и жителями Ставропольского края, и жителями Российской Федерации, и на краевые. Если мы говорим о раннем диагнозе, то возможности Ставропольской краевой клинической больницы здесь достаточно велики, и это связано прежде всего с вниманием руководства больницы к данной проблеме, и заключаются они прежде всего в клинической диагностике, а если мы говорим и о раннем диагнозе, в лабораторной диагностике и инструментальной диагностике, потому что инструментальная техническая база Ставропольской краевой технической, простите, краевой клинической больницы, она на самом деле достаточно значимая и достаточно современная. То есть практически на сегодняшний день любую ревматическую болезнь мы можем диагностировать в условиях Ставропольского.
Иван Николаевич, вот мы говорим про ранние диагностики, и некоторые думают, ну, может быть, я себя увидел, может быть, пойду к врачу, может быть, не пойду. Вот давайте все-таки подтвердим серьезность, что все-таки, если есть симптомы, надо идти. А по поводу того, когда уже болезнь, ну, не то что запущена, к чему может привести ревматизм, ревматические заболевания? Чтобы просто слушатели понимали, что это не просто так, да, не просто ангина, простуда какая-то, которая пришла и ушла.
Да, вы знаете, Валентина Александровна Насонова, один из основоположников отечественной ревматологии, говорила о том, что ревматические болезни являются собой хроническую тюрьму для пациента. И здесь отказ от обращение за помощью, несвоевременное, неадекватное выполнение рекомендаций врача-специалиста зачастую может привести к развитию стойкой нетрудоспособности, другими словами, инвалидности. И, безусловно, сопутствующие болезни на фоне нелеченной ревматической болезни протекают более агрессивно, и здесь жизненный прогноз тоже может быть более серьезным при условии, что человек за помощью не обращается.
Угу. А другой вопрос. Если на ранней стадии, только когда болезнь начинается, выявили, начали лечение, возможно ли полностью излечиться? Первый вопрос. И во-вторых, а насколько можно вылечиться? Вот просто облегчить симптомы, пить постоянно таблетки какие-то, какие-то препараты или еще что делать?
Все зависит от того, о какой болезни конкретно мы ведем речь. На сегодняшний день в ревматологии постулируется так называемый принцип 3-2-таргет. Лечение до достижения цели, где мы не ставим целью обратить болезнь вспять, а ставим две цели. Это достижение либо низкой активности заболевания, либо достижение медикаментозной ремиссии. С чего, в принципе, достижение этих целей уже во многом улучшит качество жизни пациента и во многом улучшит прогноз заболевания.
Ну и чем раньше мы все-таки обратимся, тем будет прогноз лучше для всех.
Это совершенно очевидно.
А да, но это на этой позитивной ноте поставим точку. Напомню, что это была программа «Здоровье – твое право». У нас в гостях сегодня был руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы Иван Щендригин. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо
и рассказали,
вам.
Что же такое ревматические заболевания.
Спасибо.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».